Глава пятая. Полночь все того же пасхального воскресенья я подпирал стену коридора на верхнем этаже дома номер 155 по Леонард-стрит. Мне это уже порядком надоело, поскольку я торчал там вот уже битый час. После того, как Вулф предложил свое кое-что, я позвонил по телефону Айрис Иннес, там никто не ответил. Я перезвонил в газет. Лона Коэна на месте не оказалось, но его помощник сказал мне, что по последним данным Айрис Иннес до сих пор находится в офисе окружного прокурора. Зная, что женщин там редко задерживают на всю ночь, даже после предъявления обвинения, я вывел из гаража машину, домчался до Леонард-стрит, поднялся на лифте и расположился перед приемной. Там и торчал, когда пробило 12. 3 минуты спустя я увидел Айрис Иннес. Двери распахнулись, и она возникла в проеме. Правда, не одна. Мне понадобилось 2 секунды, чтобы оценить ее сопровождающего. Ни помощник прокурора, ни адвокат. Значит, один из следователей, из числа тех, кого я не знаю. Но ведет он ее не как арестованную. Значит, просто провожает вниз, к полицейской машине, которая должна доставить Айрис Иннес домой. Придя к такому выводу, я преградил им путь и громко сказал: «Привет, Айрис, поехали домой». «Кто вы такой?» — воскликнул сыщик. «Ее друг, вы против?» «Друг мне как раз, кстати», — заявила Айрис, взяла меня за руку и увлекла к лифту. Сыщик проблеял что-то вслед, но мы сделали вид, что не услышали. Подойдя к лифту, я оглянулся и увидел, что бедняга так и продолжает стоять на месте, пребывая в нерешительности. То ли бежать за нами, то ли отпустить. Пока он чесал в затылке, двери лифта раскрылись, и мы упорхнули. Внизу, в вестибюле, на нас наскочил кто-то из журналистской братьи. Когда он опознал в спутнике Айрис Иннес меня, у него буквально отвалилась челюсть. Он ринулся за нами и настиг уже на улице. Тут, признаюсь, я повел себя грубо и от души саданул ему локтем под ребра. Когда от ближайших преследователей нас отделяло полквартала, я заговорил: «За углом ждет моя машина». «Нет уж, благодарю», — покачала головой Айрис. «Посадите меня в такси. Меня никогда еще не сажал в такси принц королевской крови. Хотя мне вы больше напоминаете бойскаута». Мы завернули за угол. «Я подыграла вам только потому», — пояснила Айрис, «что этот хмырь собирался отвезти меня домой, а мне эти копы вот уже где». Она сделала выразительный жест. «А как вы догадались, что я не арестована?» «По его физиономии. Я специализируюсь по физиономиям копов. И по их походке». Я придерживал ее рукой за локоть. «Вот моя машина. Я открыл дверцу. Залезайте. Вы знаете, кто я такой, и догадались, что ждал я вас не случайно. А причину я объясню вам по дороге к дому 116 по Арбор-стрит». Айрис посмотрела на меня. При тусклом уличном освещении она больше напоминала мне ту прежнюю Айрис, которая 12 часов назад вглядывалась в меня со своего ящика возле церкви, нежели усталую и немного замученную женщину, которую я дождался в офисе окружного прокурора. Судя по всему, увиденное Айрис удовлетворила, поскольку она залезла в машину, а я зашел с другой стороны, сел за руль, запустил мотор, и мы покатили. Айрис сама прервала молчание. «Вы хотели что-то сказать?» — напомнила она. «Да. Вы, должно быть, знаете, что я работаю на Нира Вулфа». «Разумеется. Сегодня вечером к нему приходили Миллард Байноу и Генри Фрим». Она резко дернула головой. «Зачем?» «Встреча носила конфиденциальный характер. Но известно ли вам, что вы собирались выйти замуж за Фрима, но получили отворот-поворот? О, Господи, опять эта тягомотина! Выпустите меня! Если я не найду такси, то пойду пешком». «Я спросил только, известно ли это вам?» «Ну, конечно! Тогда я готов признать, что речь об этом заходила». Я замолчал, чтобы свернуть налево. «Вам, наверное, известно также, что, по мнению полиции, миссис Байнова была убита с помощью отравленной иголки, которую выпустил из фотоаппарата один из нас. Или они приберегли это на завтра?» «Нет, они забрали мой фотоаппарат и показали мне иголку». «Значит, вы в курсе дела, и я могу изложить свое предложение. Общеизвестно, что по части наблюдательности я любому дам 100 очков вперед. Так вот, если я явлюсь в офис окружного прокурора, например, завтра утром, и скажу, что хорошо разглядел вашу фотокамеру с близкого расстояния и абсолютно убежден, что никаких тайных приспособлений в ней не было, то, пусть они не вычеркнут вас совсем из числа подозреваемых, пыл их заметно охладится. Особенно если я поклянусь, что готов подтвердить свои показания в зале суда, находясь под присягой. Конечно, пока это все остается под вопросом. А предложить я хочу вам следующее. Что, если нам поехать и обсудить все это с Ниро Вулфом прямо сейчас? Айрис повернулась и посмотрела на меня. А я, надавив на педаль тормоза, чтобы остановиться на красный свет, в свою очередь уставился на нее. «Я не поняла», — сказала Айрис. «Все очень просто. Если они подозревают, что вы выстрелили этой иголкой, о, это я как раз понимаю, я не понимаю вас с Вулфом». Она зажмурилась. «Я слишком устала, и мои мысли путаются. Генри Фрим не мог заставить вас...» «Нет, не Генри. Зачем это могло понадобиться Милларду Байноу? Отвезите меня домой». Я отвернулся, поскольку загорелся зеленый свет, и включил первую скорость. «Мистер Вулф все вам объяснит», — заверил я. «Что-нибудь съедите, выпейте и придете в себя. А он скажет, что нет, я хочу домой». Ее голос сорвался. «Я выйду на следующем перекрестке». А ведь она вышла бы. Я понял, что переубедить ее не удастся. К ближайшему перекрестку мы подъедем уже секунд через 20. Так что заговорить ей зубы я попросту не успею. Если же начну ее уламывать, когда машина уже остановится, она не станет меня слушать и выскочит. Если же я попытаюсь ее задержать, она заорет благим матом. Чувствовалось, что она уже и так взвинчена до предела. «Ну ладно», — великодушно согласился я. «Будь по-вашему, едем домой. Я позвоню вам утром». До Арбор-стрит, это в Гринвич-Виллидже, езды было всего минуты 3. А дороги в пасхальную ночь довольно пустые, сами понимаете. Не успел я притормозить перед домом номер 116, как Айрис в ту же секунду открыла дверцу и выскочила на тротуар. Правда, почти сразу сунула голову в машину и улыбнулась мне, вернее, попыталась. Улыбка вышла довольно жалкая и вымученная. «И на том спасибо», — сказала Айрис. «Попробуй уснуть. Хотя вы здорово меня взбудоражили». Я дождался, пока она не зашла в подъезд. Потом развернулся, доехал до нашего гаража, оставил машину, завернул за угол, протопал к нашему особняку, поднялся на крыльцо, вставил ключ в замочную скважину, повернул. Но дверь открылась только на пару дюймов. Кто-то уже навесил цепочку. Я позвонил, и потом, прождав примерно с минуту, понял, что откроет мне сам Вулф, а не Фриц. Звякнула цепочка, дверь распахнулась, и я вошел. «Нет». В его тоне чувствовалось облегчение. Чего от него еще ожидать? Не скажу, что он охотнее подвергся бы аресту за кражу цветов, чем необходимости допрашивать женщину. Но облегчение было явным. Как-никак час испытаний удалось отложить. «Я ее вызволил», — доложил я. «И мне удалось завлечь ее в машину. Но она заупрямилась, и даже доставь я ее сюда к вам, она закатила бы скандал, так что во избежание этого я отвез ее домой. Попытаюсь счастья завтра утром. У вас есть новости?» «Нет». Мурлыка не суетился? «Нет. Я уже жалею, что мне рассказали про эту банду». Я в недоумении уставился на него. «Не узнаю вас. В лучшем случае нас посадят на 30 дней, да еще, возможно, разрешат, чтобы Фриц приносил передачи». Вместо ответа Вулф надавил на кнопку вызова лифта. «Если нас лишат лицензий, то мы будем торговать орхидеями», — сказал я, желая поднять ему настроение. И прошел в кабинет, чтобы запереть на ночь сейф.